Глава 5. Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Кречмар пробыл дома, боясь, что Магда позвонит опять. Это следовало в корне пресечь. Когда она вышла из Аргуса, он прямо с того начал. — Послушай, Магда, я запрещаю тебе звонить ко мне. Этот черт знает, что такое. Если я тебе не сообщил моей фамилии, значит, были к тому основания. — Всего лучшего, — спокойно проговорила Магда и пошла, не оглядываясь. Он дал ей отойти, постоял беспомощно, глядя ей вслед. Какой промах! Надо было смолчать. Она в самом деле подумала бы, что ошиблась. Тихонько обогнав ее, Кречмар пошел рядом. — Прости меня, — сказал он. — Но не нужно на меня сердиться, Магда. Я без тебя не могу. Вот я все думал. Брось службу. Это так утомляет тебя. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира. Все, что хочешь. — Я понимаю, в чем дело, — проговорила Магда холодным голосом. — Ты, вероятно, все-таки женат, как я и думала сначала. Иначе ты не был бы со мной так груб по телефону. — А если я женат, — спросил Кречмар, — ты со мной больше не будешь встречаться? — Мне какое дело? Надувай ее. Ей должно быть полезно. — Магда, не надо! — воскликнул Кречмар, опешив. — А ты меня не учи. — Магда, послушай, это правда, у меня жена и ребенок, но я прошу тебя. Эти насмешки лишние. — Ах, погоди, Магда! — добавил он, всплеснув руками. — Поди ты к дьяволу! — крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо. — Погадайте мне, — сказала она хозяйке. Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп. Появился богатый брюнет, потом козни, хлопоты, какая-то пирушка. — Надо посмотреть, как он живет, — думала Магда, облокотясь на стол. — Может быть, он все-таки шантрапа, и не стоит связываться? — Согласиться? Не рано ли? Через день она позвонила ему снова. Анна-Лиза была в ванной. Кречмар заговорил почти шепотом, посматривая на дверь. Несмотря на боязнь, он испытывал большое счастье от того, что Магда его простила. — Мое счастье, — сказал он, вытягивая губы, — мое счастье. — Слушай, когда твоей жены не будет дома? — спросила она со смехом. — Не знаю, — ответил Кречмар, похолодев. — А что? Я хочу к тебе прийти на минутку. Он помолчал. Где-то стукнула дверь. — Я боюсь дольше говорить, — пробормотал Кречмар. — Какой ты трус! — Помни, что если я к тебе приду, то поцелую. — Сегодня, не знаю, не выйдет, — сказал он через силу. — Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся. Вечером тебя увижу, мы тогда... Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца. — Я действительно трус, — подумал он. Она в ванной еще провозится с полчаса. — У меня маленькая просьба, — сказал он Магде при встрече. — Сядем в автомобиль, покатаемся. — В открытый, — вставила Магда. — Нет, это опасно. — Обещаю тебе хорошо себя вести, — добавил он, любуясь при свете фонаря ее по-детски поднятым к нему лицом. «Вот что», — заговорил он, когда они очутились в таксомоторе. «Я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать. Моя прелесть, мое сокровище». «Давно бы так», — подумала Магда. «Во-вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию?» Она безо всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице.
«Кто такая?»
— спросил с ужасом Кречмар. «Ах, простая женщина, родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то». Кречмар мучительно напряг память.
«Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась. Я умная девочка».
В автомобиле переливались пятнистые потемки. Она сидела до одури близко. От нее шло какое-то блаженное животное тепло. Мимо окон проносился шумный сумрак ночного Тиргартена. «Я умру, если не буду ею обладать. Или свихнусь», — подумал Кречмар и сказал. «В-третьих, насчет твоего переселения. Найди себе квартирку в 2-3 комнаты с кухней. Я за все заплачу. С условием, что ты мне позволишь к тебе заглядывать».
«Ты, кажется, забыл, Бруно, наш утренний разговор». «Но это так опасно», — воскликнул Кречмар. «Вот, например, завтра я буду один приблизительно с 4 до 6. Но мало ли что может случиться».
Он себе представил, как жена ненароком воротится с дороги. Молодая художница, нужно ей помочь устроить выставку.
«Но я же тебя поцелую», — тихо сказала Магда.
«И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить». Всякая мысль о Магде, о ее тонком отроческом сложении и шелковистой коже всегда вызывала у него дрожь в ногах, желание застонать. Обещанное прикосновение казалось таким блаженством, что дальше некуда. Однако за этим еще открывалась новая, невероятная даль. Там ждал его взгляда тот самый образ, который еще недавно множество живописцев так равнодушно и плохо рисовали, поднимая и опуская глаза. Но об этих скучных солнечных часах в студиях Кречмар ровно ничего не знал. Мало того, на днях старый доктор Ламперт показывал ему пачку рисунков углем, сделанных за последний год его сыном. И среди них был портрет голой, стройной девочки с ожерельем на шее и с темной прядью вдоль склоненного лица.
«Горбун вышел лучше», — заметил Кречмар, вернувшись к другому листу, где был изображен бородатый урод со смело прочерченными морщинами.
«Да, талантлив», — добавил он, захлопнув папку, — «и все». Он ничего не понял. И сейчас его тряс озноб. Он ходил по кабинету и смотрел в окно, и справлялся о времени у всех часов в доме. Магда уже опоздала на 20 минут. «Подожду до половины и спущусь на улицу», — прошептал он. «А то уже будет поздно, поздно. У нас так мало времени». Окно было открыто, сиял мокрый весенний день. По желтой стене дома напротив струилась тень дыма из теневой трубы.
Кречмар высунулся по пояс, опираясь пальцами о подоконник. «Боже мой! Следовало ей твердо сказать, ко мне нельзя!» В это мгновение он завидел ее. Она переходила улицу, без пальто, без шляпы, словно жила поблизости. «Есть еще время сбежать, не пустить», — подумал он. Но вместо этого вышел в прихожую, и, когда услышал ее легкий шаг на лестнице, бесшумно открыл дверь. Магда в коротком, ярко-красном платье, с открытыми руками, улыбаясь, взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок. — Ты роскошно живешь, — сказала она, сияющими глазами окидывая широкую прихожую, пистолеты и сабли на стене, прекрасную темную картину, кремовый кретон вместо обоев. — Сюда? — спросила она, толкнув дверь, и, войдя, продолжала бегать глазами по сторонам. Он, замирая, взял ее одной рукой за талию и вместе с ней глядел на люстру, на шелковую мебель, словно и сам был чужой здесь, но видел, впрочем, только солнечный туман. Все плыло, кружилось. И вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось. Она двинулась дальше.
«Однако, — сказала она, перейдя в следующую комнату, — я не знала, что ты так богат. Какие ковры!»
Буфет в столовой, хрусталь и серебро так на нее подействовали, что Кречмару удалось незаметно нащупать ее ребра и повыше горячую нежную мышцу. «Дальше», — сказала она, облизнувшись. Зеркало отразило бледного серьезного господина, идущего рядом с девочкой в красном платье. Он осторожно погладил ее по голой руке, теплой и удивительно ровной. Зеркало затуманилось. «Дальше», — сказала Магда. Он жаждал поскорее привести ее в кабинет, сесть с ней на диван. Вернись, жена, все было бы просто. Посетительница, по делу.
— А там что? — спросила Магда.
— Там детская.
— Ты все уже осмотрела. Пойдем в кабинет. —
Пусти, — сказала она, заиграв ключицами. Он всей грудью вздохнул, словно не дышал все то время, пока держал ее, идя с нею рядом. — Детская Магда! Я тебе говорю, детская! Она и туда вошла. У него было странное желание вдруг крикнуть ей: «Пожалуйста, ничего не трогай!» Но она уже держала в руках толстую морскую свинку из плюша. Он взял это из ее рук и бросил в угол. Магда засмеялась. — Хорошо живется твоей девочке, — сказала она и открыла следующую дверь.
— Магда! — полно, — сказал с мольбой Кречмар. — Не юли так. Отсюда не слышно, кто-нибудь может прийти. Все это страшно рискованно.
Но она, как взбалмошный ребенок, увернулась, через коридор вошла в спальню. Там она села у зеркала, перекинула ногу на ногу, повертела в руках щетку с серебряной спинкой, понюхала горлышко флакона. —
Пожалуйста, оставь, —
сказал Кречмар. Тогда она вскочила, отбежала к двуспальной кровати и села на край, по-детски поправляя подвязку и показывая кончик языка. «А потом застрелюсь», — быстро подумал Кречмар. Но она опять отскочила и, увильнув от его рук, выбежала из комнаты. Он кинулся за ней, Магда захлопнула дверь и, громко дыша и смеясь, повернула снаружи ключ. Ах, как колотила в дверь бедная Левандовская!
Магда, отопри! — тихо сказал Кречмар.
Он услышал ее быстро удаляющиеся шаги. — Отопри! — повторил он громче.
Тишина. Полная тишина.
«Опасное существо», — подумал он. «Какое, однако, фарсовое положение!» Он испытывал страх, досаду, мучительные чувства обманутой жажды. Неужели она ушла? Нет, кто-то ходит по квартире. Кречмар легонько стукнул кулаком и крикнул: «Отопри, слышишь?» Шаги приблизились. Это была не Магда.
«Что случилось?» — раздался неожиданный голос Макс. «Что случилось? Ты заперт?»
«Боже мой! Ведь у Макса был ключ от квартиры!» Дверь открылась. Макс был очень красен.
«В чем дело, Бруно?»
— спросил он с тревогой. — Глупейшая история. Я сейчас тебе расскажу. Пойдем в кабинет, выпьем по рюмке.
— Я испугался, — сказал Макс. — Я думал, Бог знает, что случилось. — Хорошо знаешь, что я зашел. Анна-Лиза мне говорила, что будет дома к 6. Хорошо, что я пришел раньше.
«Хорошо, знаешь,
я думал, прям не знаю что.
Кто тебя запер?»
Кречмар стоял к нему спиной, доставая бутылку коньяку из шкаф. «Ты никого не встретил на лестнице?» — спросил он, стараясь говорить спокойно.
«Нет, я приверженец лифта», — ответил Макс.
«Пронесло», — подумал Кречмар и очень оживился. «Понимаешь, какая штука?» — сказал он, наливая коньяк. «Был вор. Этого не следует, конечно, сообщать Анне-Лизе, но был вор. Понимаешь, он думал, очевидно, что никого нет дома, знал, что ушла прислуга. Вдруг слышу шум, выхожу в коридор. Вижу, бежит человек вроде рабочего. Я за ним. Хотел его схватить, но он оказался ловче и запер меня. Потом я слышал, как стукнула дверь. Вот я и думал, что ты его встретил».
«Ты шутишь?» — сказал Макс с испугом. «Нет, совершенно серьезно. Но ведь он, вероятно, успел стащить что-нибудь. Нужно проверить, нужно заявить в полицию».
«Ах, он не успел», — сказал Кречмар. «Все это произошло мгновенно, я его спугнул».
«Но как же он проник? С отмычкой, что ли?»
«Невероятно. Пойдем посмотрим».
Они прошли по всем комнатам. Проверили замки дверей и шкапов. Все было чинно и сохранно. Уже к концу их исследования, когда они проходили через библиотечную, у Кречмара вдруг потемнело в глазах, ибо между шкапами из-за вертучей этажерки выглядывал уголок ярко-красного платья. Каким-то чудом Макс ничего не заметил, хотя рыскал глазами по сторонам. В столовой он распахнул створки буфета. «Оставь, Макс, довольно», — сказал Кречмар хрипло. «Ясно, что он ничего не взял».
«Какой у тебя вид», — сказал Макс, — «бедный. Я понимаю, такие вещи действуют на нервы».
Донеслись звуки голосов.
явились Анна Лиза, Бонна, Ирма. Подруга Ирмы, толстая, с неподвижным кротким лицом, но аховая озорница. Кречмару казалось, что он спит, и вот тянется, тянется самый страшный сон, который он когда-либо видел. Присутствие Магды в доме было чудовищно, невыносимо. Он предложил всем отправиться в театр. Но Анна-Лиза сказала, что утомлена. За ужином он напрягал слух и не замечал, что ест. Макс все посматривал по сторонам. Только бы сидел на месте, только бы не разгуливал. Была ужасная возможность. Дети начнут резвиться по всем комнатам. Но, к счастью, подруга Ирма скоро ушла. Ему казалось, что все они, и Макс, и жена, и прислуга, и он сам, беспрестанно как-то расползаются по всей квартире и не дают Магде выскользнуть, выбраться, если вообще она собирается это сделать. Больше компактности сыграем, что ли, в преферанс? В 10 Макс наконец ушел. Прислуга замкнула за ним дверь на цепочку, задвинула стальной засов, включила контрольный звонок. Теперь не выбраться, заперта. — Спать, спать, — сказал Кречмар жене, нервно зевая. Они легли. Все было тихо в доме. Вот Анна-Лиза собралась потушить свет. — Ты спи, — сказал он, — а я еще пойду почитаю. У меня сон пропал. Она дремотно улыбнулась. — Только потом не буди меня, — пробормотала она. В спальне потемнело. Все было тихо, выжидательно тихо. Казалось, что тишина не выдержит и вот-вот рассмеется. В пижаме и в мягких туфлях Кречмар бесшумно пошел по коридору. Странно сказать, страх рассеялся. Кошмар теперь перешел в то несколько бредовое, но блаженное состояние, когда можно сладко и свободно грешить, ибо жизнь есть сон. Кречмар на ходу расстегнул ворот пижамы. Все в нем содрогалось. Ты сейчас... Вот сейчас будешь моей. Он тихо открыл дверь библиотечной и включил свет. — Магда, сумасшедшая! — сказал он жарким шепотом. Это была красная шелковая подушка с воланами, которую он сам же на днях принес, чтобы на полу у низкой полки просматривать фолианты.